новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Эксперты говорят об изменении тактики боевиков на Северном Кавказе. Дым от торфяных пожаров значительно ухудшил экологическую ситуацию в Москве. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства трассы Москва-Петербург. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. С Северного Кавказа приходит информация о новых террористических актах и столкновениях федеральных войск и местных силовиков с боевиками. Эксперты говорят об изменении тактики боевиков. Не отказываясь от нападений на сотрудников милиции, они все чаще атакуют промышленные объекты. Что стоит за этим? Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Мы приносим нашим слушателям извинения.
Сообщают средства массовой информации. Во время проведения спецоперации по поиску боевиков в лесном массиве двое российских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. В тот же день в Кабардино-Балкарии были убиты два боевика, возможно, причастные к нападению на Баксанскую ГЭС. У погибших найдено большое количество оружия и боеприпасов. Как известно, 21 июля в результате нападения боевиков на Баксанскую ГЭС были убиты двое охранников. Нападавшие произвели несколько взрывов, нанеся электростанции серьезный ущерб. 26 июля в дагестанском городе Каспийске был убит начальник уголовного розыска, майор милиции Алиасхаб Магомедов. Рассказывает дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Минувшей ночью в Махачкале, в пригородах Каспийска, был убит начальник уголовного розыска Алиасхаб Магомедов, которого стреляли из проезжающей машины, предположительно от двух до трех человек. Исполнители этого теракта присутствовали. Магомедов скончался на месте. Предположительно, есть причины, прежде к этому расстрелу. Это то, что Магомедов занимался резонансными делами на стыке между, как скажем, уголовными преступлениями и преступлениями экстремистского характера, в том числе и таким нашумевшим делом о вымогательстве у бизнесменов денег под предлогом сбора денег на джихад. И вот таких дел было несколько. Постороннему человеку, не разбираясь во всех нюансах этого дела, очень сложно уловить эту разницу, где дела уголовные переходят в дела экстремистской, террористической направленности, где наоборот. И естественно, что люди, занимающиеся такого рода расследованием, всегда находятся в группе рисков.
По факту убийства начальника уголовного розыска города Каспийска возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса за незаконное хранение оружия и за покушение на сотрудника правоохранительных органов. Только по официальным данным, за последние три дня на Северном Кавказе в результате действий боевиков убиты не менее 7 сотрудников милиции. Наряду с возросшей активностью боевиков можно отметить и изменение тактики их действий, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Цели сопротивления изменились. Тактические цели в последнее время целая цепочка нападений на объекты экономической инфраструктуры, то есть те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность регионов и в развитии которых заинтересованы местные федеральные органы власти, в которых вливается много средств. За этим стоит изменение тактики боевиков на Северном Кавказе. В частности, есть такое мнение, что это удар по стратегии федеральных представителей на Северном Кавказе, которые говорят о том, что с помощью экономики необходимо победить терроризм. Я бы не связывал это так напрямую, но очевидно, что сейчас силы сопротивления на Северном Кавказе ищут новые пути борьбы, поскольку очевидно, что предыдущий этап, в общем-то, зашел в тупик. Вот сейчас можно сказать, что терроризм перешел на экономические объекты, и в этой связи нельзя не отметить, что представитель президента на Северном Кавказе Халпонин в первую очередь делает упор на экономическое развитие Северного Кавказа, на то, что обновить Северный Кавказ экономическими методами. Во всяком случае, об этом много говорится, но реальных шагов, реальных каких-то программ конкретных мы не наблюдаем. Халпонин пришел на Северный Кавказ под лозунгом как бы экономического обновления, но пока, по всей видимости, идет только перенаправление, скажем так, мягко, бюджетных средств из одного русла в другое.
Считает эксперт по проблемам Кавказа Тимур Музаев. Версия о том, что одна из целей террористов – ослабить политическое влияние полпреда президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина, кажется неубедительной президенту фонда «Политическая аналитика» Михаилу Тульскому.
Но я уверен, что Хлопонин ничего на Кавказе, как и в любом другом регионе, и в своем Красноярском крае он ничего нового не построил, так и на Кавказе он ничего не построит нового. Поэтому не думаю, что здесь это можно рассматривать как атаку на лично Хлопонина. Не думаю, что вообще Хлопонин та фигура, которая сильно на что-то влияет и сильно кому-то всерьез интересна. Скорее всего, это общая, так сказать, тенденция. Раз какие-то взрывы уже автомобилей и просто теракты стали привычными, то надо сделать что-то такое, что, так сказать, вызовет резонанс и вызовет какую-то общую реакцию, скажем так, более неравнодушный, больше шок вызовет, чем привычный теракт. И больше, может быть, ущерб нанесет России. А другой вопрос, что если смотреть в корень всех этих проблем, то, на мой взгляд, корни всех этих кавказских проблем социально-демографические.
Нельзя не заметить, что меняется не только тактика боевиков, но и география терактов, отмечает Тимур Музаев.
То, что стреление на Северном Кавказе координирует свои действия, это безусловно. Очевидно, что те регионы, которые были подвержены терроризму, это Ингушетия и Дагестан, они, в общем-то, сейчас не вызывают никакого общественного резонанса. И переход, как бы, терактов, переход волны терактов на те регионы, которые прежде считались, в общем-то, стабильными, он, несомненно, должен как-то всколыхнуть общественное мнение и заставить общественное мнение обратить внимание на ситуацию на Северном Кавказе.
После теракта на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии на стратегических объектах Северного Кавказа введен режим особых мер безопасности. В частности, усилена охрана газопроводов и энергетических объектов. Но многие наблюдатели сомневаются в эффективности этих мер. А накануне минувших выходных, впервые за долгое время, боевики в Чечне атаковали колонну российских внутренних войск. 2 человека погибли. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы Москва-Петербург. В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко». Он призывал президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия сотрудников спецслужб. Во Владимире отменены прямые выборы мэра. Такое решение было принято сегодня депутатами городского совета. В Москве сегодня значительно ухудшилась экологическая ситуация в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. Над городом стоит дымовая завеса. Запах гари ощущается даже в центральных районах. В Камбодже Международный трибунал по расследованию преступлений режима красных кхмеров приговорил одного из активных участников геноцида к 35 годам тюремного заключения. В разных районах Киргизии проходят акции протеста против ввода на юг республики полицейских, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На юге Китая число погибших или пропавших без вести в результате наводнений превысило 1100 человек. Американские и южнокорейские военные отрабатывают сегодня у берегов Корейского полуострова совместные действия против подводных лодок. В начавшихся накануне учениях задействованы 20 судов, 200 самолетов и около 8000 военных моряков. Совет директоров BP на сегодняшнем заседании, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. К заседанию подготовлены подсчеты убытков в связи с расходами на ликвидацию последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. Президент Франции Николя Саркози сегодня подтвердил, что 78-летний француз Мишель Жермано был убит 24 июля на территории североафриканского государства Мали, захватившими его боевиками из местного отделения Аль-Каиды. В России вступил в силу закон о полном запрете употребления алкоголя водителями транспорта. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, сегодня опубликован в российской газете. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», а также со многим из того, что готовится не для нашего эфира, а специально для сайта, вы можете там же и познакомиться. Свободанews.ру. Например, это блоги, авторские страницы журналистов «Радио Свобода», видеокомментарии, специальные рубрики и проекты. Не пропустите. А нашу информационную программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ира, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с каких-то важных политических тем. Я их иногда называю тяжеловесными, но от них никуда не деться, потому что это главные темы дня. На ваш выбор, пожалуйста.
Да, самой тяжеловесной темой сегодня является, конечно, утечка 92 тысяч документов у американской армии. Да, я тоже пытаюсь себе представить объем этой информации и, откровенно говоря, не могу. Тем не менее, американская газета «Нью-Йорк Таймс», британская «Гардиан» и немецкий «Шпигель» публикуют обзор этих документов. Издания получили их заранее, чтобы провести свой анализ. «Нью-Йорк Таймс» для начала дает немножко истории того веб-сайта, на котором, в распоряжение которого, собственно, попали эти документы. Называется этот сайт «WikiLeaks». Этот сайт образовался в декабре 2006 года, и с тех пор организации удалось найти документы, свидетельствующие о сбросе токсичных отходов у африканского побережья, пособия для американских военных о том, как функционирует и как работать в тюрьме в Гуантанамо. Но публикация в воскресенье 92 тысяч документов, которые в основном касаются войны в Афганистане, по масштабам, конечно, несравнима с предыдущими разоблачениями. Причем 15 тысяч из этих документов пока не выставлено ни на сайт, ни передано журналистам, а именно потому, что сотрудники организации вычеркивают имена тех людей, которые могут пострадать в случае огласки этих документов. Итак, все три издания, опубликовавшие подробный обзор этих документов, пришли к выводу, что они подлинны и представляют непрекрашенную картину войны, как ее видят в основном солдаты. Большая часть документов – это служебные записки сержантов, но иногда встречаются и докладные офицеров, причем довольно высокого ранга. Эти документы рисуют довольно мрачную реальность войны через 9 лет после ее начала. Даже северная часть Афганистана, подчеркивает Шпигель, где расположены немецкие части, которая раньше была относительно безопасной, сейчас подвергается постоянным атакам талибов. Журнал «Шпигель», конечно, делает упор на положение немецких войск в Афганистане. Документы не дают основания говорить о том, что немецкие войска проводили какие-то незаконные действия или чрезмерно применяли силу. Но они пришли в Афганистан исключительно наивными. Уже в конце 2005 года север Афганистана превратился в место неспокойное из-за того, что талибы или местные военные князья либо запугивали, либо подкупали местное население. Например, один из лидеров маджахедов времен советской оккупации Гульбедин Хикматьяр спровоцировал нападение, платя местным лидерам от 2 до 10 тысяч долларов. Эта сумма тоже мелькает в документах, которые рассекретил WikiLeaks.org. Что же касается американских войск, то документы проливают свет на действия элитных подразделений, как, например, «Дельта», которые получают приказы напрямую из Пентагона и не подчиняются цепочке командования международных сил ISAF. Цель, которая поставлена перед международными, перед ними, дезактивировать руководство талибов и Аль-Каиды, как и других террористических групп, и Пентагон пытался скрыть присутствие этих войск в Афганистане, но документы показывают, что секретом это уже не будет.
Дезактивировать, говоря простым языком, убить.
Сейчас мы к этому придем, не обязательно.
Но «Дельта» — это тот самый вот спецназ, который много представлен в голливудском кино, и, по-моему, чье существование даже и американские власти не признавали буквально до каких-то последних лет. То есть они отвечали на вопросы, да, есть он или нет. Это вот, да, об этой «Дельте»,
да,
идет речь?
Да, да. Значит, а что вот... Как должна проводиться дезактивация путем ареста или простого убийства, остается за теми, кто охотится на этих людей. Так что термин, понятно, как бы определен. Всего в документах найдено 84 сообщения об этом списке, что аналитики и эксперты, к которым обратились издания, считают доказательством прицельного поиска убийства людей без суда и следствия. Однако военные отказались комментировать эти факты. Порой погоня за Аль-Каидой приводит к смерти мирных жителей, и тому тоже есть многочисленные подтверждения в этих документах. И еще, что они подтверждают, так это то, что в происходящее в Афганистане, активно вмешивается межведомственная разведка Пакистана, такая разведка внутривоенной разведки, которая в свое время сформировала и поддерживала движение талибов, но потом пакистанцы заявляли, что никаких связей больше нет, однако они есть. И вот одно из указаний – убить президента Афганистана Хамида Карзая 21 августа 2008 года. Ну, Саш, как вы понимаете, у этих документов еще большое славное будущее, о котором мы будем говорить не один эфир.
Ну вот как слушатель могу сказать, что вскрылось, вот в сухом остатке, вскрылось много интересного, но яснее не стало.
Ничего нового не вскрылось, но картина очень яркая.
Напоминаю, что вот об этой ситуации с пропажей документов, о которой пишут сегодня ведущие издания, в первую очередь немецкий «Шпигель», рассказывала моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Дым от торфяных пожаров значительно ухудшил экологическую ситуацию в Москве. По данным ученых, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и взвешенных частиц превышено во много раз. Горящие торфяники к востоку, юго-востоку от Москвы тушат около 10 тысяч сотрудников МЧС. Но прогнозы неутешительны. Скорее всего, ситуация не изменится и в августе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Экологическая ситуация в российской столице остается неблагоприятной. Жаркая погода спровоцировала пожары торфяников в Подмосковье, и в понедельник многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму. С утра запах гари ощущался даже в центре Москвы. Также дым доставил неприятные ощущения жителям Мичуринского проспекта, Профсоюзной улицы, Можайского шоссе. Ну а хуже всего пришлось жителям юга и юго-востока российской столицы. Над Капотней, Люблино, Марьино, Рязанским и Волгоградским проспектами стоит плотная завеса дыма. По данным специалистов, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и взвешенных частиц превышено в несколько раз. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный специалист МОС Экомониторинга Алексей Попиков.
Обстановка экологическая в городе неблагоприятная. Дело в том, что при такой аномальной погоде часто складываются условия для накопления загрязнения в воздухе. Как правило, такие условия отмечаются, ну, они характерны для ночных и утренних часов. А если говорить о кардинальном улучшении ситуации, то на ближайшие сутки, даже двое, такого прогноза нет. То есть ситуация кардинально в ближайшие двое суток не изменится.
Накануне, по официальным данным, в Московской области зарегистрировано 63 природных пожара на общей площади 71 гектар. Из них 38 торфяных и 25 лесных. В тушении этих пожаров задействованы более 10 тысяч сотрудников МЧС. Представитель лесного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин напоминает, что торфяные пожары или тушатся в первые часы после возникновения, или медленно тлеют до похолодания и дождей. Улучшение ситуации в ближайшее время Григорий Куксин не обещает.
На той стадии, которая сейчас, потушить разгоревшиеся пожары там в Шатуре, в Егорьевском районе, ну вот из того, что я сейчас просто наблюдал своими глазами, видел в последнее время, скорее всего, без изменения погоды, без дождей, при том количестве силосредств, которые есть, ну, маловероятно, что успех будет достигнут в ближайшее время. То есть, скорее всего, или будут ждать, пока пожар прогорит там до подпылающих пород, или упрет в какие-то естественные преграды, ну, или будут дождаться осенних дождей.
Запах горящих торфяников вызывает неприятные ощущения практически у всех москвичей. Но особенно от дыма страдают люди с болезнями дыхательных путей и аллергики. Медики рекомендуют москвичам не гулять вблизи крупных автомагистралей, носить марлевые повязки, плотно закрывать окна квартир, а лучше вообще уезжать из города. Небывалая жара, которая установилась в Москве, и торфяные пожары заставляют многих москвичей уходить во внеплановые отпуска. Те, у кого не получается сделать это по закону, идут на хитрость. Российские СМИ пишут о том, что все чаще жители мегаполиса покупают себе липовые больничные и уезжают из города. По сообщениям газеты «Московский комсомолец», больничные на 7 дней стоят 2000 рублей, на 10 – 2500. Многие компании, озабоченные здоровьем своих сотрудников, сократили им рабочий день, а некоторые отменили дресс-код. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Защитники Химкинского леса сегодня возобновили дежурство в своих лагерях, пытаясь противостоять незаконной, по их мнению, вырубке леса под строительство платной трассы Москва-Петербург. После сегодняшних переговоров с представителем компании, которая занимается вырубкой, уничтожение деревьев удалось приостановить как минимум на сутки. Однако общение с подрядчиками стройки завершилось очередными столкновениями защитников леса с неизвестными людьми, которые препятствуют экологам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
полдень под мостом через реку Клязьму в паре сотни метров от самого первого лагеря защитников Химкинского леса, его построили еще 15 июля, а в пятницу милиция палатки заставила разобрать, состоялась встреча подмосковных экологов с журналистами и представителями фирмы-вырубщика леса. На небольшом пятачке собрались несколько десятков человек. Нормального диалога не получилось. Генерального директора компании «Теплотехника» Александра Семченко зеленые освистывали, не давая ему возможность объяснить, согласно каким документам работа фирмы законна. Подробнее об этой встрече рассказывает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
К нам пришел действительно господин Семченко, руководитель компании «Теплотехника», которая осуществляет вырубку. Он в присутствии журналистов опять, правда, голословно абсолютно заявил, что все работы ведутся в соответствии с законом, что у них есть все документы. После этого мы потребовали от него предъявить нам эти документы, которые до сих пор никто не видел. Господин Семченко заявил, что он готов предоставить документы, пригласил нас пройти на стройплощадку. Мы направились через лес всей группой, однако здесь произошла провокация. Из леса выбежали человек 20 неизвестных молодых людей, такого бандитского вида. И они стали провоцировать драку, то есть те, кто шел впереди, они на нас набросились, стали сбивать с ног. Тут кругом бревна валяются, то есть люди падали.
В результате столкновений с охранниками фирмы-вырубщика несколько человек были задержаны и в сопровождении милиции доставлены в отделение в Химках. Рассказывает заместитель председателя исполкома общероссийской организации «Зеленые 3000» Дионис Георгис.
Милиция и лица неизвестного происхождения препятствовали гражданам пребыванию в своем коренном месте обитания в Химкинском лесе, не предъявляя документов. Несколько человек пострадало, поскольку с нами присутствовал депутат Беляков. Удалось добиться органов внутренних дел, чтобы они задержали людей, которые применяли насилие по отношению к участникам, к экологического лагеря. Идет вторая пресс-конференция, Александр Семченко вынужден был пойти на, встречу требованиям экологического лагеря и приостановить, по крайней мере, на 1-2 дня. На время сверки того, что происходит в лесу, наши активисты померили площадь вырубленного леса и сейчас поедут вместе с Александром Семченко в его офис для того, чтобы сверить площадь вырубки с площадью замеренной на, месте вырубки. И если будут нарушения, то это будет основанием, остановки действий. На это время достигнуто согласие, о приостановке вырубки.
Защитники Химкинского леса решили продолжить свои дежурства в лагерях у мест вырубки. Для этого им придется еще раз установить палатки, которые сотрудники милиции потребовали разобрать еще в пятницу, когда в результате столкновений с охранниками компании «Теплотехника» были задержаны 7 активистов-экологов и 2 журналистов. О том, что сегодня происходит в Химкинском лесу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
С бывшего палаточного лагеря экологов стало стягивать милиция. А в полдень напротив этого лагеря состоялась импровизированная пресс-конференция. На ней выступила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Она заявила, что экологи продолжат борьбу за отмену коррупционного, по ее словам, проекта, несмотря ни на что. Где-то в общественной палате пройдут слушания по поводу Химкинского леса и свои аргументы представят обе стороны. Генеральный директор компании «Теплотехника, вырубающий лес» Александр Семченко то ли в шутку, то ли всерьез заявил собравшимся активистам, что по ночам в лесу опасно и оставаться здесь долго не стоит. Журналистам же, по мнению Семченко, в лес ходить стоит по ситуации. Семченко сказал, что вырублено уже 60% намеченной площади, а к концу недели просека будет вырублена полностью. Проект скоростной трассы, по его словам, останется без изменений. Семченко пообещал в среду провести встречу с химчанами в кинотеатре «Химок». Однако представитель естественности, их собралось несколько десятков, попытались освистать. На место вырубки Семченко разрешил пройти только депутату Госдумы от «Справедливой России» Антону Белякову. Однако за ним двинулось еще человек 50. В результате в лесу произошли столкновения между экологами и неизвестными в черной одежде. Драки разнимала милиция, а после этого нападавшие в черной одежде удалились в лес. Их милиция пропустила, а экологов попросила задержаться.
Рассказывала Анастасия Кириленко. Свои протесты защитники Химкинского леса высказывают не только в Подмосковье, непосредственно на местах вырубки. Сегодня в 6 вечера у памятника Грибоедову пройдет митинг в поддержку экологов. Столичные власти провести акцию экологам разрешили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:31. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы Москва-Петербург. В понедельник экологи возобновили дежурство на месте вырубки. В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко». Он призывал президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия спецслужб. В Камбодже Международный трибунал по расследованию преступлений режима красных кхмеров приговорил одного из активных участников геноцида к 35 годам тюремного заключения. Совет директоров BP на сегодняшнем заседании, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. Президент Франции Николя Саркози сегодня подтвердил, что 78-летний француз Мишель Жермано был убит 24 июля на территории государства Мали, захватившими его боевиками Аль-Каиды. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Саша. Сегодня мне хотелось бы поговорить о нашей уже теперь постоянной рубрике, которая называется «Дежурный по свободе». И не только потому, что сегодня в ней дебютировал главный редактор «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. А потому что мне кажется, что уже есть какие-то вещи, которые можно обсуждать с читателями и слушателями, чтобы куда-то двигаться, развивая эту рубрику. Сегодня Кирилл Кобрин предложил для обсуждения тему «Как молодым учиться, работать и жить в России». И для меня, например, было неожиданностью, что на такую тему откликнулась масса народу, включая довольно молодых людей. Один из них так и пишет о себе: «Я представитель поколения егоистов». То есть людей, которые прошли через экзамен ЕГЭ. Это совсем молодые люди, а мы традиционно считаем, что наше радио совсем молодые не слушают, а слушают скорее люди в возрасте от 30. Оказывается, что это не вполне так, и во всяком случае сайт «Радио Свобода», видимо, читают и совсем молодые люди. И им очень хочется обсуждать не только друг с другом, но и с более старшими людьми свою судьбу, свои перспективы, свои проблемы, с которыми они сталкиваются. И вот та аудитория, которую собрал Кирилл Кобрин на своей прямой линии, на своем дежурстве по свободу, она представляет совершенно разных людей. Там есть и родители тех, кому Кирилл адресует свой вопрос. Там есть и, как я уже говорила, совсем молодые люди. И там есть люди, которые смотрят на происходящее в России за границей. И таким образом еще один вопрос, вопрос утечки мозгов, вопрос о том, кто останется в России и останутся ли в России те молодые люди, с которыми можно связывать демократическое, цивилизованное будущее России. Мне кажется, это довольно интересный разговор, и мне кажется, что это, может быть, одна из таких показательных тем для обсуждения, которая в какой-то степени перекликается с одной из предыдущих, когда мы обсуждали коррупцию в образовании. Вот такие темы, они привлекают довольно компетентную, довольно интересную аудиторию. Мне кажется, что в этом разговоре не только интересно участвовать, но его интересно и читать как материал, поэтому я рекомендую этот материал не только для обсуждения, но и для чтения.
Спасибо, Людмила. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Федеральная служба государственной статистики Росстат опубликовала данные, в соответствии с которыми количество бедных в Российской Федерации сократилось почти на 4 миллиона человек. По мнению экспертов, это связано с искусственным занижением прожиточного минимума. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Под палящим солнцем стоит на Красной площади в одиночном пикете активист молодежного «Яблока» Артур Гроховский. Он нацепил на грудь транспарант с изображениями Феликса Дзержинского, Лаврентия Берии и Владимира Путина. Фигурку действующего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева неизвестный художник приделал к пальцу английского и японского шпиона. Одиночный пикет законом не запрещен, но данная форма протеста предполагает молчаливое недовольство, а яблочник Гроховский заговорил перед видео и фотокамерами.
Посмотрите, страна ФСБ! ФСБшников, пожалуйста.
Сейчас хочет подписать закон о увеличении полномочий сотрудникам ФСБ. Данный закон направлен на борьбу с демократией и к 2011 и 2012 году готовит успешную площадку для проведения нечестных сфальсифицированных выборов. Мы, партия «Яблоко», всегда выступали за честные и справедливые выборы. Поэтому мы надеемся, что сумеем донести до россиян, до иностранцев, которые находятся на Красной площади, что в России с того момента, как президент подпишет этот закон, не будет свободы слова.
И стражи порядка, до того не препятствующие мероприятию, задержали активиста и доставили в ОВД «Китай-город». У микрофона «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Сегодня еще есть возможность сорвать принятие поправок закона ФСБ, которые резко ухудшают ситуацию с гражданскими правами и свободами в России, наделяют сотрудников ФСБ сверхполномочиями, позволяют им оказывать давление на граждан еще больше, чем сейчас. И сейчас на подписи у президента находятся эти поправки. Мы сегодня хотим показать президенту, кем он станет, если их подпишет. Если президент будет поддерживать эти поправки, то он фактически окажется марионеткой спецслужб. Сегодня мы хотим продемонстрировать это наглядно, чтобы еще раз президент подумал, стоит ли ему выступать в такой сомнительной роли.
Если подпишет, то как будете бороться потом?
Если президент подпишет, то дальше борьба переходит в судебную фазу. Мы будем пытаться отменить этот закон через суд. Но для этого, в соответствии с нашим законодательством, надо испытать этот закон на себе. Вот наши активисты «Молодежного яблока» уже думают, как они смогут стать жертвами этого закона, потому что только в этом случае они получат возможность оспорить этот закон через Конституционный суд и отменить его в конечном счете. Будем этим заниматься.
«Яблоко» против законопроекта о расширении полномочий ФСБ. В соответствии с ним ФСБ получит право объявлять гражданину представление о необходимости устранения причин для угроз безопасности России. В статью 19 Кодекса об административных правонарушениях вносится поправка, в соответствии с которой за неповиновение законным распоряжениям сотрудников ФСБ гражданина можно оштрафовать от 500 до 1000 рублей или арестовать до 15 суток. Должностных лиц оштрафовать от 1000 до 3000 рублей, а юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Юристы называют подобные нормативные акты каучуковыми, то есть статьи можно растягивать на усмотрение правоприменителя, в нашем случае сотрудника ФСБ. Карен Агамбиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В центре внимания российских блогеров наглядная агитация на Селигерском молодежном форуме. Вот отчет участника форума Ивана Жилина.
Недалеко от часовни плакаты с деятелями, особо отличившимися в криках о том, как у нас все плохо, в опозоривании России. На одном из плакатов Юрий Шевчук. Указаны его достижения. Все, что говорил про власть, как указывал Путину, 100 лет не писал толком нового. На Селигере нашлись люди, которые подали в суд на плакат. В местный суд так называемый дискуссионный клуб «Терки». В суде зачем-то взяли и православных. Обвинители не смогли четко обозначить свои претензии. Плакат вернули. Шевчука тоже вернули на законное место.
Юрий Шевчук не главная мишень селигерской антиагитации. Ее центральным элементом стала инсталляция под названием «Здесь вам не рады». Этот лозунг написан на плакате, перед которым на вкопанных в землю палках висят 13 пластиковых голов в головных уборах с фашистской символикой. Лица сделаны из фотографий тех, кому на Селигере не рады. Михаила Саакашвили, Михаила Ходорковского, Людмилы Алексеевой и других. Пользователь ЖЖ Александр Шушев отмечает неуместность таких инсталляций на государственном мероприятии.
Среди экспонатов такой выставки была и фотография председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Организаторы Селигера 2010, видимо, также отнесли ее к фашистам. Для наших, организовывавших этот форум в предыдущие годы, в принципе, здесь ничего необычного нет. Они не такое себе позволяли. Но в этом году основным организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Финансирование, соответственно, из государственного бюджета, то есть за наш счет. Замечу также, что Людмила Алексеева является членом Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Хорошее образование дает форум. Сейчас там, кстати, политическая смена, а также православная. Последнее тоже не очень понятно в рамках форума, организованного госструктурами.
Не забылись и лигерские агитации, и недавний шпионский скандал. На одном из плакатов изображена Анна Чапман с подписью «Russian Spy» и Валерия Новодворская с подписью «American Spy». Лозунг чуть ниже гласит: «Их секретные агенты бывают крутыми только в кино». В условиях рецессии одной из самых горячих тем в англоязычной благосфере остается затягивание поясов. В Британии особой актуальностью эту тему наделяют законодательные инициативы нового коалиционного правительства. Сокращение расходов планируется во всех причастных к бюджетному финансированию сферах. О том, как спасти искусство в эпоху сокращения издержек, рассуждает в блоге на сайте британской Guardian известный драматург Марк Ревенхилл.
В 80-е годы консервативное правительство обязало художественные организации самостоятельно заниматься поиском финансирования. Только тогда они могли рассчитывать на получение господдержки. Для поиска спонсоров большинство организаций создали так называемые отделы развития. Они выпускают цветистые брошюры, организуют роскошные вечеринки и пачками раздают бесплатные билеты. Все это продолжается уже 20 лет. И сейчас самое время признать, что стратегия не работает. Но вот что важно. Люди, задействованные в отделах развития, сидят на постоянных контрактах, тогда как люди, занимающиеся искусством, работают как фрилансеры. Когда финансирование сократится, многие решат, что проще сохранить структуру, отказавшись от сотрудничества с художниками. Если это произойдет, мы станем свидетелями нецелевого расхода государственных средств. Действия должны быть прямо обратными – больше искусства за меньшие деньги. Этого нетрудно добиться.
Тоже требование «больше журналистики за меньшие деньги» услышала недавно и британская вещательная корпорация. Министр культуры Великобритании Джереми Хант заявил: «BBC возмутительно много тратит», а министр образования Майкл Гоув открыто обвинил корпорацию в пристрастном освещении событий и отчетливом левом уклоне. Пост колумниста «Воскресный обзервер» Уилла Хаттона посвящен спасению столпа британской журналистики.
Последний скандал с увольнением Ширли Шерет показал вредоносность американской публичной культуры. Сорвавшаяся с цепи благосфера заражает традиционные СМИ. Сожаление по этому поводу выражают крупнейшие американские политики всех мастей. Требующие твердости решения по банкам, финансам, обороне и Ближнему Востоку стали попросту невозможными. Такие организации, как BBC, открыто декларирующие свою беспристрастность и точность в подаче информации, становятся последним оплотом противостояния популистской власти толпы. В этот решительный момент BBC почти не имеет сторонников в политических и финансовых кругах, при том, что огромное количество простых британцев упрямо демонстрируют свою приверженность корпорации. BBC нужно срочно принимать меры, нужно сокращать бонусы и зарплаты в руководстве. От репутации сытых лентяев нужно избавляться, и чем скорее, тем лучше.
О том, как живется журналистике при отсутствии госфинансирования, пишет блог «Media Shift». Корбин Хайяр рассказывает историю выпускницы одной из лучших журналистских школ США. От недостатка средств она работала на американские сетевые фабрики контента.
Она писала статьи о том, как носить вязаные жилетки и как правильно гладить расстроенную собаку, при том, что собаки у нее никогда не было, а жилетки она принципиально не носит. «Я очень надеялась, — говорит журналистка, — что никто не заметит мою статью об изготовлении джина в домашних условиях. Нет никакой гарантии, что полученное зелье не отравит последовавших моим советам читателей».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы «Москва-Петербург». В Москве на Красной площади во время одиночного пикета задержан активист партии «Яблоко», призывавший президента России Дмитрия Медведева не подписывать закон, расширяющий полномочия сотрудников спецслужб. В Москве сегодня значительно ухудшилась экологическая ситуация в связи с распространением пожаров на подмосковных торфяниках. В Камбодже Международный трибунал по расследованию преступлений режима красных кхмеров приговорил одного из активных участников геноцида к 35 годам тюремного заключения. В разных городах Киргизии проходят акции протеста против прибытия на юг республики полицейских консультантов из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совет директоров BP на сегодняшнем заседании, как ожидается, рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Корпункт Радио Свобода в Химкинском лесу. Новая неделя борьбы.
Комментарии экспертов.
Людмила Алексеева о возможности компромисса с властью.
Право автора.
Илья Мельштейн. О чем пел Путин или с чего начинается роль?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Крупнейшая в России компания розничной торговли X5, владеющая магазинами «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка», в конце прошлой недели подала в Федеральную антимонопольную службу заявку на покупку всей сети магазинов «Копейка». К ним же проявляет интересы крупнейшая в мире компания розничной торговли американская «Walmart». В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
Интерес к магазинам розничной сети «Копейка» со стороны российской компании X5 Retail Group понятен. Обе компании работают главным образом в самых крупных городах, а сам формат торговли под маркой «Копейка» весьма близок к формату магазинов «Пятерочка», принадлежащих X5. Но американская Walmart, самая крупная в мире компания розничной торговли, это прежде всего гигантские торговые центры, расположенные за пределами крупных городов. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
С одной стороны, действительно, на первый взгляд может показаться, что формат, в котором работает сеть «Копейка», не вполне подходит Walmart. Но нужно отметить, что в ряде азиатских стран компания Walmart развивалась в нескольких форматах, как в своем основном крупном формате гипермаркетов, так и развивая сеть дискаунтеров. Я думаю, что вполне компания могла рассмотреть аналогичный способ выхода и на российский рынок. Кроме того, «Копейка» имеет почти 600 магазинов, более половины из которых находятся на самом привлекательном рынке, именно в Москве. Думаю, что такой способ выхода на российский рынок является для компании Walmart вполне привлекательным.
А если допустить, что новым владельцем сети магазинов «Копейка» станет российская компания X5, как в этом случае вам представляется возможная реструктуризация?
В случае, если X5 все же станет владельцем сети «Копейка», скорее всего, практически все магазины будут ребрандированы под бренд «Пятерочка», а ряд крупных магазинов могут быть перестроены для работы в формате супермаркет и гипермаркет. Конечно же, скорее всего, X5 также проведет и оптимизацию структуры магазинов «Копейки», и ряд магазинов, которые не подходят ни под один из действующих форматов X5, скорее всего, будут закрыты.
По своему формату розничной торговли магазины «Копейка» весьма близки к таким европейским сетям магазинов-дискаунтеров, как, например, немецкие Aldi или Lidl. Широко представленные в странах Центральной и Восточной Европы, они, тем не менее, и до сих пор не проявляют большого интереса к российскому рынку. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
Я думаю, что основная причина, ну, очень проста. В России транспортная инфраструктура и также логистическая инфраструктура не развита. Это проблема, которая отпугила Walmart от нашего рынка, ну, на протяжении, наверное, 15 лет. То есть у нас мало нормальных дорог, первое. Второе, у нас очень сложно арендовать склад на 20 тысяч метров за пределами Московской области. То есть нужно было строить самостоятельно. А учитывая отношение европейцев к риску, особенно к российскому риску, я думаю, они просто приняли решение пока не идти на этот рынок.
В тех же странах Центральной и Восточной Европы, Польши, Чехии, Венгрии или Словакии, на долю крупных современных сетей магазинов уже сегодня приходится 70-80% всего рынка розничной торговли. В России в целом этот показатель не превышает пока и 15%. Татьяна Бобровская, компания «Брокер Кредит Сервис».
В первую очередь стоит отметить, что российский рынок ритейла и его, скажем так, современные форматы начали развиваться в России сравнительно недавно. недавно, лишь в течение последних 5 лет наблюдался их активный рост и активное расширение в регионах. И, конечно, на текущий момент лишь в самых крупных городах уровень проникновения современных форматов розничной торговли превышает 30-40%. Но в целом по России, конечно же, процент остается низким. И дальнейшее развитие все впереди. Консолидация рынка, соответственно, и действующие крупнейшие сети, это X5, Магнит, Dixie, та же Копейка, Лента, они, скорее всего, будут укрупняться и останутся, если не произойдет каких-то катастрофических изменений в лидерах этого рынка.
Среди перечисленных лидеров есть и компании, построившие свой бизнес за пределами крупнейших городов России. Например, компания «Магнит», начинавшая с Краснодарского края. По объемам торговли она уступает компании X5, но по общему количеству магазинов, открытых в самых разных регионах России, наоборот, опережает X5 более чем вдвое. Если иметь в виду две нынешних концепции на рынке розничной торговли России, ориентация одних компаний в первую очередь на крупные города, а других на более мелкие, то представляется ли их слияние неизбежным? Иван Николаев, компания «Атон».
Я думаю, что эти концепции, они нисколько не являются взаимоисключающими. Все-таки, несмотря на то, что X5 пока представлена в основном в крупных городах, 80% их выручки – это крупные города. Ну, Москва и Питер, по большому счету. И я думаю, что в какой-то момент, где-то через 3-5 лет, крупные столичные ритейлеры, они пойдут в регионы, потому что в столицах, скажем так, в крупных городах уже достаточно высокий уровень конкуренции. В регионах такого уровня конкуренции пока нет. И столичные ритейлеры вынуждены будут идти в регионах просто. В столице уже не останется места. Что касается региональных ритейлеров, я сомневаюсь, что они пойдут в крупные города, типа Москвы, Екатеринбурга, Петербурга. Да им это по большому счету и не надо. То есть эти две концепции сольются, но скорее таким образом, что крупные ритейлеры из крупных городов придут в регионы.
К сети розничных магазинов «Копейка» проявили интерес как российская компания X5, так и американская Walmart. Параллельно с этими переговорами владельцы «Копейки», судя по целому ряду сообщений, не исключают и проведение первичного размещения акций компании.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит мой коллега Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Около 30% европейцев являются носителями гена, который не дает им отказаться от спиртного при виде того, как выпивают окружающие. К такому выводу пришли исследователи университета Радбаут в нидерландском городе Наймехен. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале «Psychological Science». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Результаты исследования университета в Наймехене отрезвляют. Среди любителей проводить время в барах и ночных клубах, то есть в компании пьющих товарищей, каждый третий сидит на бомбе замедленного действия. Носители определенной вариации гена, который стимулирует подкрепляющую систему гипоталамуса, а таких носителей среди нас около 30%, очень чувствительны к сценам возлияний. Если при таких людях пьют, то они сразу начинают копировать действия окружающих. Вариации гена дофаминового рецептора DRD4 связывают с различными поведенческими расстройствами. Новое исследование впервые выявило влияние гена на тягу к алкоголю в компании. Точная последовательность реакций в мозге человека пока не расшифрована, но автор исследования Хелли Ларсон выдвинул гипотезу, что носители вариации гена в компании пьющих людей начинают воспринимать распитие алкоголя как социально значимое полезное действие. Вывод таков: если вы не хотите пить алкоголь или, во всяком случае, не хотите выпить больше нормы, то лучше не идти в бар. В баре слишком силен стимул к употреблению спиртного. Чем больше вы будете наблюдать, как выпивают другие, тем больше вы выпьете сами. Будучи знакомы с результатами исследования, мы можем более успешно распознавать ситуации, которые стимулируют нас к употреблению спиртного. Правда, о том, насколько целесообразно будет в будущем обследовать каждого человека на наличие данной вариации гена, пока еще говорить рано. Рассказала Хелли Ларсон в интервью нидерландской телепрограмме «Нова». Ларсон пригласила 60 женщин и 53 мужчины оценить качество антиалкогольной рекламы в помещении, обустроенном как типичный голландский бар.
Каждого из приглашенных сопровождал спутник того же пола. Приглашенные не знали, что на самом деле за ними следит скрытая камера, а их спутники – нанятые исследователями актеры. В перерыве спутники предлагали приглашенным пройти к барной стойке и освежиться. Примечательно, что носители вариации гена ДРД4 воздерживались от спиртного и выпивали очень мало, не больше полбокала вина или полкружки пива, если спутник поступал так же. Если же спутник не ограничивался одним бокалом вина или одной кружкой пива, то носители гена начинали подливать себе спиртное бокал за бокалом, в то время как на представителей контрольной группы поведение спутника никак не влияло. Хелли Ларсон. Важно упомянуть, что актеры не предлагали участникам исследования алкогольных напитков. В этом случае участники действовали бы под давлением. Нет, решение выпить пиво участники принимали абсолютно самостоятельно. Актер направлялся к холодильнику, в котором также были и безалкогольные напитки, и спрашивал, что взять для участника. При этом актер ненавязчиво давал понять, что сам он будет пить пиво. Говорит Рул Керсемакерс, научный сотрудник крупнейшего в Голландии Центра по борьбе с различными видами зависимости Jelinek. Я ознакомился с исследованием, оно мне показалось очень интересным. Конечно, науке уже давно известно, что важным фактором в развитии алкоголизма является наследственность. Однако благодаря данному исследованию нам теперь знаком механизм проявления соответствующего гена. Мы увидели, как именно срабатывает генетическая предрасположенность к алкоголизму, срабатывает в молодом возрасте. Мне кажется, мы должны лучше информировать население о значении генетической предрасположенности к алкоголизму. Люди должны принимать этот фактор в расчет. Мы также должны задуматься о мерах по предотвращению стимулирующих проявления этого гена условий. Например, в Нидерландах весьма популярны happy hour – время скидок на спиртное в барах. И в эти часы употребление спиртного многократно возрастает. Также в нашей стране пока достаточно низкие цены на алкоголь. Теперь, когда мы знаем, что процент населения с генетической предрасположенностью к алкоголизму столь высок, возможно, стоит пересмотреть целесообразность существующей ценовой политики. Научный портал Wired Science со ссылкой на рецензентов-социологов из США подчеркивает главное в открытии голландских исследователей. Носители вариации гена совсем не обязательно сами выпивают больше окружающих. Генетическая предрасположенность к алкоголизму проявляется в том, что носители гена более подвержены влиянию социальной среды. Этого же мнения придерживается и Рул Керсемакерс. Носитель гена более уязвим. Если он об этом знает, он будет с этой своей особенностью считаться, точно так же, как человек с предрасположенностью к любой другой болезни имеет это в виду в повседневной жизни. Сказал научный сотрудник крупнейшего в Голландии Центра по борьбе с различными видами зависимости Jelinek. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Экологическая ситуация в Москве и вообще в европейской части России. Лесные пожары, смог и то, как чувствуют себя жители Москвы. Советы врачей, насколько они вообще могут помочь в этой ситуации. И самое главное, когда все это закончится. Вот такова главная, простая, но очень важная тема следующего часа «Времени свободы».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По маршруту следования патриарха пытались провести акцию протеста.
По сравнению с прошлым годом площадь трофейных пожаров увеличилась в 4 раза.
Из уважения к памяти жертв мы решили больше не проводить.
Польза в экологической среде в связи со строительством дороги.
Чтобы согласиться на то, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.